этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, небольшие изменения. Алексей Исаев заболел. Я ему уже пожелал скорейшего выздоровления. Мы договорились, что он придет еще. Я надеюсь, что все слушатели к этому присоединяются. Скорейшего выздоровления, Алексея. У нас сегодня гость, полковник КГБ в отставке, один из старших офицеров группы специального назначения «Вымпел», Сергей Шестов. Сереж, здравствуй.
Доброе утро или день, я уже не знаю как.
Да там.
Ну, ты смелый, Лень, такого зверюгу анализа и синтеза выпустил.
Кого это?
Меня выпустил.
Да я сам побаиваюсь, Сереж, в общем-то. И сегодня не будет вот одной сквозной темы, а просто мы спросим Сергея, как он видит различные события. Комментарии этих событий я, признаюсь, греху своему, я иногда смотрю телевизор. Вот, и то, что там говорят, меня повергает просто в некоторый ужас. А вот мнение человека, который всю жизнь занимался освещением подобных проблем, будет интересно. Сереж, первое, конечно, первое – это Украина. И я уверен, что начнется со своей мантры.
Да, мантра – это я каждое утро мантра, да, у меня. Значит, ну, на Украине продолжается военно-полицейская операция, затянувшаяся. Ну, 5 лет вести военно-полицейскую операцию – это многовато. Вот. А на самой территории идет усиленный полицейский режим. Ну, мы, в принципе, знаем, да, они и сами говорят, сколько они арестовывают, пресекают на других территориях. Вот. Ну, а мы с тобой, я думаю, продолжаем оставаться приверженцами единой, неделимой Украины, Ненки. Только надо определиться, вот что определяться надо побыстрее в границах.
Да, да, да. Вот самое главное, определиться в границах. А так я не знаю больших сторонников единства Украины, нежели мы с тобой.
Кстати, вот мы всегда говорим про Донецк, Луганск, что там вот это происходит, да? А вот в западной части Украины, Галичина и прочее, там ведь англосаксы, ну и их поборники, они тоже ведут хорошую работу. Сосредоточили там базы подготовки, там, ну, не менее 5-6 баз, да?
Угу.
Усилили консульские службы всех прилегающих государств.
А вот это, Сереж, военно-морская база в Очаково, она в Очакове...
Да, это не военно-морская база, декларируется она так, а декларируется как пункт наблюдения, да?
А.
Пункт наблюдения, слежение, наблюдение. Ну, по сути дела, это база, да, прикрытая база, да, легендированная база. Ну, база, она и есть база.
Насколько, если... Ты обладаешь этой информацией. Насколько силен нынешний президент? Я имею в виду, вот, силен в смысле не...
Я понимаю.
Да, как, у него есть свое силовое подразделение. Нет. Он может скомандовать 5000 вооруженных людей, и они пойдут что-то там делать.
Ну, это же мы все знаем, и что лишние слова в этом направлении произносить? Я думаю, вот период Зеленского, ну, по крайней мере, так уже пока видно пока что, что это некий переходный период. Не знаю, куда они перейдут, но некий вот такой слом после предыдущего президента, да?
Mm-hmm.
Вот как бы поиска, я так думаю, по определению границ единой Ненки.
А он заранее задумывался как промежуточный вариант?
Мне кажется, да, потому это не связано с Зеленским, да?
Угу.
Ну, выбрали такую фигуру, да, и выбрали, да? Вот. Это связано с тем, что вот это бодание, противостояние нашей стороны англосаксов, да, оно же бесконечным не может быть. Ну, еще 5 лет пройдет. Надоедает всем. Острое противостояние, да? А оно достаточно острое противостояние. Вот. Поэтому какая-то вот стабилизация должна происходить в плане определения истинных границ Нэнки.
Ну да. Ну вот. Да. Ну да.
И то... вот заметь, вот форум прошел, и Макрон, да и Ангела, в принципе, головой кивала, что на Украине-то происходит внутренний конфликт. Они еще не называют, как я это говорю, и у нас наши говорунны так не говорят. Ну, поверьте мне, что мне верить, надо открыть доступные источники и понять, что это военно-полицейская операция.
Ну, может быть, ты не сторонник этого? Попытки карательной операции некой?
Ну, да, карательно. А ты мне назови миролюбивую военно-полицейскую операцию.
Ну как? А в этом как? В Югославии в 99-м?
А в этом смысле?
А в Ираке потом?
Я чуток забыл, что мы с тобой демократы.
Мы с тобой...
А в этом смысле это да.
Ты это конечно.
Молекулы газа. Вот наши вредные молекулы газа.
У нас вредный вот газ. А потом другие, мне еще запомнилось выступление бывшего президента, но он много чего там навыступал, но
какого
он сказал...
Много.
А? Ну, и, перед нынешним. Вот перед нынешним был прошлый.
Ну, да.
Я их фамилии просто забываю все время. Ну, и он сказал, что там как раз... Ну, опять про газ разговаривал. Он сказал, вот ежели у России будет некоррупционный газ... Я до сих пор как-то в недоумении пребываю. А что такое некоррупционный газ?
Лёнь, надо их пожалеть. Я имею в виду всех президентов, этих нацистов. Они не фашисты, они до этого еще не доросли, они не захватили государство в единоличное управление. Они нацисты, украинские нацисты.
А как ты думаешь?
Надо пожалеть, они не знают, что делать, как выкручиваться. То есть в теории они знают, чего они хотят, но как делать не могут. Не знают и не могут.
А вот скажи мне, пожалуйста, ты как предполагаешь, вот объединение наших соседей в единое государство, пока с непонятными границами, оно с кровью будет?
Ты знаешь, мне кажется, нет. Мне кажется, нет, за исключением всплесков. Ну, всплеск, естественно, должен быть, когда, а ведь и ЛНР, ДНР заявили, что их территория, да, когда они проводили референдум,
да, да, да.
Это административные границы областей.
Угу.
И они сейчас начали эту тему поднимать. Ребят, мы-то говорим не о том, что сейчас, где вот мы с вами бодаемся, а мы говорим об административных границах. Вот на этот период могут быть всплески. Но наш лидер как бы объявил, если армия, я так понял его, если украинская армия начнет какие-то активные действия, то под угрозой государственность.
Mm-hmm.
А ведь он слова-то, я не видел, чтобы он такого рода слова на ветер бросал.
Mm-hmm. Mm-hmm.
А вот все эти нацистские формирования, они, конечно, будут обижены. Ну, такой крупномасштабный... Да, вот, смотри, если будет какая-то крупномасштабная заваруха, то она будет короткой. 2-3 дня. Мы, если мы ввяжемся в крупномасштабную, а по словам Путина мы ввяжемся, если армия...
Mm-hmm.
Армия
да, если да.
Что-то, ну, я то, что услышал, то и понимаю. То это будет достаточно короткая, ну, такая жесткая...
Операция.
Операция, да. И она не будет просто военная. Вот здесь она будет чекистско-войсковой операцией.
Угу.
По характеру чекистско-войсковой.
А ты можешь для наших слушателей дать определение чекистской войсковой операции?
Ну, определение навряд ли я сейчас в точности воспроизведу, да? А вот описать ее как бы коротенько.
Да, коротенько опиши, пожалуйста.
Чекистская войсковая операция предусматривает достаточно обширный охват территорий, да? Ну, в данном случае характер принуждения к миру.
А, все, понятно. То есть, а так, пример?
Совсем коротко, принуждение к миру.
А пример чекистской войсковой операции, конкретный, из истории?
Грузия.
Грузия, все.
Вот самый короткий, Грузия. Чеченская история, она начиналась как военно-полицейская операция, постепенно перешла в международную террористическую поляну, а закончилась проведением масштабной чекистской войсковой операции.
Спасибо.
Кончилась. Потому что был промежуток проведения в чистом виде войсковой операции. Ну, мы знаем, чем он кончился, чем он... и какой кровавостью и потерями с нашей стороны. А вот уже подготовлена чекистская войсковая операция, уже, ну, более-менее все закончилось нормально.
Ты имеешь в виду действия вот этих чекистских, ну, я условно так говорю, чекистских групп, уничтожение главарей бандформирования вне зависимости...
В меньшей степени, конечно, в большой, но не только уничтожение лидеров, да, вот этого.
Да.
Повстанчества и терроризма, смесь повстанчества и терроризма у них был. А работа с населением, разъяснение, влияние, да, агентурно-оперативное влияние. То есть не только война, заходим в деревню, грохаем всю деревню там или там уничтожаем и прочее, прочее. Хотя Грозному мы знаем, как досталось. Но это досталось в большей степени в первую, войсковую операцию, когда разваливали Грозный.
А вот тот хаос, который, скажем так, царит на Украине, он действительно там такой, или это специально создают впечатление?
В большей степени нацики пытаются надувать щеки, или как там уши, не знаю, что они надувают, чтобы казаться больше, крупнее, влиятельнее. Отношения, ведь украинцы, вообще славяне, белорусы, мы, украинцы, они... как бы ждут, выжидают, не хотят, ну, вот, не хотят вооруженного сопротивления, вставать на вооруженное сопротивление. Ну, так вот получилось с Луганском и Донецком, да? Вот. Сильно их ударили по голове-то. Нацики сильно ударили.
Да.
Вот. А остальную-то часть Украины, они же не хлестали, не...
Нет, там...
Ну, что-то Харькову досталось.
Одессе.
В Одессе вот этот случай произошел. Ну, видишь, оказался недостаточным детонатором. Ну, Одесса это вообще отдельная...
Ну, это да, это...
Такой... Это отдельная территория, да.
Да, да.
Отдельные нравы, обычаи.
Хорошо, тогда давай с Украиной мы пока завершим.
Повременим.
Повременим, да. Опять же, мы за территориальную целостность, осталось определить границы.
Да.
Вполне возможно, сегодня на вопросы слушателей мы больше времени выделим. Следующий вопрос. Практически исчезло любое упоминание о Сирии. Ну, и раньше все это сводилось в наших там средствах массовой информации к крику обычно. А сейчас вообще все вот тихо, все спокойно. Как там на самом деле? Все ли так тихо и все ли так спокойно там?
Ну, я бы не сказал, что там уж я имею в виду информации никакой нет. Информации достаточно. Информации с нашей стороны, да, ну, назовем ее положительной, поуменьшилась. А вообще там идет период тягомотины. А понимают они, я имею в виду англосаксов опять, в лидерстве американском и англичан, что, в принципе, они проиграли. Трамп по доброте своей душевной, по простоте сказал, ну да, ребят, ну нас нефть-то интересует, вообще-то надо там, это считайте, наша нефть, мы ее постараемся не отдать. Но он же понимает, что выдавят.
А, ну, даже,
И мы ситуации все выдавят все это потихоньку. Но ты знаешь, это... Если есть возможность подгребать, то надо же подгребать.
Ну да, вроде как договорились, а все равно что-то урвать-то еще хочется.
Ну, мало ли о чем договариваются.
Ну да.
Наверху договорились, а внизу бузатерят, да бузатерят. Это ссылка такая может быть у Трампа сказать. Ну я же вот все сказал, а вот внизу там... Так же, как сейчас Зеленский говорит опять про Украину. Ну я же вот подписал, а вот смотрите, внизу-то бардак идет.
Ну...
Вот. И точно так же и американцы в большинстве своем ведут так. Я не народ имею в виду. Ни в коем.
Да, да, я, вот. Это ты всегда говоришь.
Это выдавит, это будет тягомотно, затяжное. Пока у них есть выгода, политическая, информационная, а самое главное, финансовая, они будут цепляться. Вот. Ну и хаос для них это мать родная.
Угу. А ведь почему вот ценный анализ твоего коллеги, я естественно его называть не буду, помнишь, когда была вторая Пальмира, и здесь стоял, у нас стоял визг, что отдали, да как же так, да пятое и десятое. А он тогда сказал, это же мешок. Их затащили в мешок. Это к тому...
Я не знаю, кто говорил помимо меня. Это я сказал, что...
Не-не-не, вы вместе с ним говорили, ну...
Ну, я, значит, прослушал, когда кто-то из ребят говорил.
Ну, тогда...
А, я тебе, может быть, в приватной говорил.
Нет, он это сказал. Вы с ним разговаривали, и он сказал, это мешок.
Да, да, да.
И
это нормально, опять же... Операция по, ой, грубым не хочу быть, по достаточно массового уничтожения противника. Тянуть, заманить, создать у него ощущение превосходства и близости победы и накрыть. Нормально?
Да, он, кстати, тогда он мне сказал, ну... Понимая что, там, мою некоторую необразованность, мягко говоря, в этих вопросах, он мне сказал, посмотри в интернете кадры аэрофотосъемки.
Ну да.
Вот, и он там мне, я не буду сейчас, конечно, об этом говорить, он мне кое-что объяснил, и да, человек, который воюет только с дивана, он не может... понять, он не может...
Тоже на диванных тоже не надо обижаться. Что дадено, то дадено.
Нет, я не обижаюсь. Просто за определенным анализом надо обращаться не к людям, которые все знают, а узким специалистам.
Лёнь, если еще как-то на этом можно заработать диванным, чего ж ты их заработка лишаешь?
Ну, даже в мыслях не было.
Статью напишет по телевидению, по радио.
Да, это да.
Это ты меня, сермяжного, кровавого, не ты, а твое радио без денег держит. Вот. А умные люди, диванные.
Ладно, насчет это самое, тебя поди вытащи куда-нибудь. Мог бы, но лень.
С другой стороны, да.
С другой стороны.
Сам виноват, завидую.
А кто не завидует? Мне покажут те, кто не завидует. Так, значит, в Сирии, ты считаешь, что в Сирии все решено, но долго.
Нет, давай так, Лёнь, не будем говорить, что в Сирии. Там еще решать да решать. мы вступим в другую фазу, когда будут по методам партизанской войны действовать противоборствующая сторона, а они настолько разнообразны, есть и реальные повстанцы, есть и, ну, то, что мы называем игиловским и прочей швалью, да, есть еще интересы, которые обозначил Трамп, он одну только точку нефти, да, а они еще в бардаке замешаны, а вот когда развернутся, наберут большую силу ЧВК, вот тогда будем кувыркаться, это уже нечто другое будет.
А насколько сейчас сильна англосаксонская устремление во всех опасных местах, воюют частично их спецподразделения, и в очень большой части те же, скажем, ветераны спецподразделений, только в форме частных военных компаний?
Ну, я должен так сказать, практически они полностью делают ставку вот в таких сирийских, афганских событиях, и мне кажется, они практически все полностью переведут. Там что-то типа жандармерии от официального будет там на этих территориях, да, военной жандармерии со стороны англосаксов. А по пустыням, по оазисам будут сновать, бегать ЧВКшники.
Но, естественно, с дозволения вышестоящих.
Ну а как? Ну а что? А как же, конечно.
Про так называемые ЧВК Вагнера я тебя спрашивать не буду, ты об этом уже...
Это уже, Лень, не только мне, а это уже надоело и всяким блогерам. И...
Ну да, ну да.
Они сейчас выдвинули новую ЧВК.
Это какая такая?
Еще не только в Сирии, ну и вообще на просторах.
А, в этом, в Мозамбике.
Вега.
А, Вега?
Вега.
Вот это...
Ну, под этим брендом, там более длинное название, ну, в нашем вот таком, даже не переводе, а в нашем объяснении Вега.
Вега,
А, теперь Вега, вот они, правда, как они говорят, они, правда, в боевые столкновения никуда. Основная цель у них, типа база на Кипре, да, ну, регистрация. И в других странах. А вот они занимаются вербовкой боевиков, да, вербовкой для своих подразделений войсковых, ну, военных, по всему миру. Да. Ну, конечно, больше всего с бывшего СНГ, ну, а так, и фамилии уже есть конкретные.
А фамилии, я уже даже эти фамилии не помню. Сначала были эти Скрипали, потом этот...
Ты как думал, ты что хотел?
Не, я ничего не хочу. Но борьба с демократией должна не останавливаться. Вот.
Ну, это да.
Вот. Сереж, закон российский...
Нету еще закона.
Вот я хотел спросить, там он принимается, не принимается, откладывается?
Ну да, его хотели принять, а потом сказали, нет, давайте дорабатывать то. Изучать, ну, в общем, тянут с этим делом. Ну, я как-то уже высказывал, точно знаю, что у тебя, что на данный момент в государственном плане не имеет смысла из-за одной Сирии, допустим, Украины, вот для государства, я имею в виду, малая территория действий.
А, я все понял. То есть это...
Нерентабельно.
Я понял.
Уделять большое внимание с низкой эффективностью.
Это англосаксы могут себе позволить.
Потому что они
им надо.
Бродят-то по всему мирку.
Да. И, между прочим, в последнее время по американской прессе, что-то они как-то вот американские, там, то, что у нас называется, не очень правильно, там, котики эти и так далее, что-то к ним очень много нареканий. Очень много.
Ну, да, они сами их компрометируют уже. Ну, есть какое-то этому объяснению, да?
Давай мы это объяснение в следующем получасе после новостей. Новости на радиостанции «Говорит Москва».
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Снова здравствуйте. Наш гость сегодня... ветеран группы специального значения КБСР «Вымпел» Сергей Шестов. Сереж, ты начал говорить о... Ты меня слышишь? Алло? Сейчас временные трудности. Они будут преодолены. И... обязательно сегодня Сергей, у нас Алексей Исаев должен был рассказывать о Перл-Харборе. Вот Сергей расскажет об одном аспекте с профессиональной точки зрения. Так, Сереж, так почему тогда вот это сейчас компания, причем компания достаточно интенсивная, то они в Африке прокололись, то там сейчас оправдали одного из них по очень такому постыдному делу. То кого-то с наркотиками прихватили. Это не организованная компания, часом?
Все, Лёня, организовано. Непрерывно, я уже говорил.
А, ну да, ты же в случайности это вообще не веришь.
Непрерывно, ни на день не прекращающаяся работа по, значит... по технологии абсурда, порочить вот, Россию, да?
Нет, это понятно совершенно. Вот ты, ну, ты продолжи, но я хотел тебя спросить, это компания против американских спецподразделений, которая происходит в Америке?
Нет, американцы-то ведь достаточно честны в своем наитии, я имею в виду население прежде всего, да?
Ага.
Журналистский корпус, там, этих расследователей, у них здесь демократии хватает с переизбытком. Ну, своей, в своем понимании демократии.
Я, да-да.
А они видят, что дряхлеет система спецслужб, вооруженных сил, да, Пентагона. Ну, это же они сами говорят, да и видно, что они дряхловатые становятся. Ну, наверное, чтобы побудить, стряхнуть их. Вот и выдумали-то они сейчас, что, мол, мы уже нашли способ решения...
Чего?
Как подавить наши гиперзвуковые, и у них уже гиперзвуковые, ой-ой-ой, и система противовоздушной обороны у них уже, ой-ой-ой.
Да, уже вроде вот...
Вот они в шок сначала пришли, да, от сначала рассказа Путиным, потом демонстрация, а потом еще приглашение к столу, да?
Да.
Когда их пригласили на пуск, да, там?
Да, да, да,
да. Вот они от этого шока отошли, а теперь надо надувать щеки, что ох, да мы-то, мы сейчас.
Да, всех умоем.
Как, и все, и победим.
Но ведь тогда вот эта вот история, ты единственный об этом говорил, что вот эти вот два удара крылатыми ракетами по Сирии, которые даже американцы, скрипя сердце, со временем признали не очень эффективными.
Но
это мягко, опять же говоря.
Процентов неэффективности.
Сколько?
Больше 70% неэффективной пальбы этими...
То есть 7-8 ракет из 10 крылатых американских не долетели или были сбиты или еще что-то?
Да, много вариантов. И ну, как бы сами по себе в обслуживании устарели. А в большей степени их покоцали, рассеяли, покоцали, сбили, повредили электронную начинку наведения.
Вот, хорошо, опять же, если у слушателей будут вопросы, они их тебе зададут. И теперь вот существует конспирологическая версия событий в Перл-Харборе. Я напомню, Алексей Исаев заболел, но он об этом расскажет. Но есть
Ты ему скажи, что я его хлеб не собираюсь есть.
Я понимаю. Я понимаю.
Да, ну, о том, что... Напомни, что там ты...
Значит, история в следующем. Рузвельту был нужен повод для того, чтобы Америку втянуть во Вторую мировую войну, и в связи с этим...
Он спалил Перл-Харбор.
Да, он сдал Перл-Харбор японцам, и после такого Америка... ринулась во Вторую мировую войну. Приводят...
Ну да, это можно к современности интерпретировать. Нужно было им залезть почему-то в Афганистан, на восток, в Сирии, Ливии, и поэтому они грохнули башни-близнецы.
Ну да. А там...
Хотя это близко к истине. Нет, Лень, я вроде как...
И вот один из аргументов, что два авианосца за два дня, по-моему, до нападения японцев, они ушли из Перл-Харбора и их вывели из-под удара. А вот теперь, Серёж, пожалуйста, с точки зрения профессионала.
Ну, конечно, это все такая информация, опять же, в стиле абсурда. Никто и в мыслях не имел, чтобы отдать на съедение Перл-Харбора японской авиации, этим смертникам. Дело в том, что Америка настолько была уверена, что ни одна страна мира, да особенно такая, как Япония, нападет на саму Америку. То есть вот это чванство, успокоенность, да? Японцы отслеживали. Там объект не только Перл-Харбора был, но так сложились обстоятельства в режиме постоянной разведки и отслеживания ситуации. Как раз они использовали уход с этой базы авианосцев, да? И с ней авианосной группы. А авианосцы сами по себе никогда и метра не передвинутся. Всегда они сопровождаются авианосной группой. Обеспечение, снабжение обороны, противовоздушной, противолодочной, ну, в общем, всего комплекса.
То есть, вот это...
Они когда увидели, что вот все, а они готовили, у них было три объекта. Три, помимо Перл-Харбора, было три объекта нападения.
Угу.
Японцы как раз и воспользовались тем, что авианосцы ушли. Если бы они напали, когда там были авианосцы, ты представляешь, там ни один бы самолет... и близко бы не смог атаковать. Потому что оборонительная мощь в целях обороны самих авианосцев, она превышала береговую охрану. Второе. Вот эта самоуспокоенность, чванство американцев, да, а в данном случае касается разведки и контрразведки, недоработка, вот, что они были настолько спокойны, что и, ну, кто на нас нападет, то там... И откуда это я все знаю? Это, ну, когда служил, естественно, мы получали обзорные материалы. И вот если я могу ошибиться, но по памяти, я читал, значит, закрытую, естественно, секретную, кандидатскую, по-моему, работу. Если не, вот что-то в этом роде, обзорную такую.
По Перл-Харбору?
Да, где вот это и обсуждалось, да, по Перл-Харбору. Вообще, не только а в ситуации с Японией, да?
А, вот тогда, накануне вступления Америки в войну.
Да, причина неуспеха. Но я как кулик контрразведки, кулик или кулик?
Кулик.
Я об этом говорю, не о военной составляющей, а вот именно о контрразведке.
А у японцев же ведь...
Японцы настолько обнаглели, что у них там 5 или 6 радистов были, которые вели визуальное наблюдение и... постоянно передавали информацию. Американцы, как ни странно, перехватывали. Но что-то они вот посчитали это так, такой мелкотой, такой...
Так, ты... я правильно тебя понял? У японцев хреновое, были разведчики.
Хреновое зрение безалаберности, разведывательное и контрразведывательное обеспечение... самого Перл-Харбора.
Значит, я для того, чтобы вот уточнить, все ли я правильно понял. Первое. Два авианосца представляли даже в те времена очень сильную мощь боевую.
Больше, чем Б-52. береговая,
охрана базы.
Кратно больше.
Кратно больше.
То есть... Два их. Это сплошная стена огня.
Угу.
Я еще раз говорю, ни один камикадзе и близко бы не приблизился.
А, это первое, значит. А второе, у японцев же ведь, ну, по литературе абсолютно открытой, была своя достаточно мощная разведывательная сеть на Гавайях.
Да, да, да.
Когда японцы...
Практически по всей, ну, не по всей, но по достаточной территории Соединенных Штатов. Более того, последствия какие-то были для японцев. И китайцев прицепили. Их согнали по типу... После этого... Угу. Массовый изгон был типа концентрационных лагерей всех японцев и большей части китайцев.
Угу. Угу.
Помнишь, да, такие?
Да, да, нет, так это факт, да, исторический. Но когда японцы, собственно говоря, там пускали торпеды, торпедоносы, бомбардировщики и так далее...
Не в основном все же с воздуха.
Все с воздуха. У японцев на земле были свои разведчики с радиостанциями, которые сообщали о том, что творится в
даже в ходе уже атаки эти радиостанции и корректировали, и, в общем, все было на мази.
Да, Сереж, так как все равно в эту дату точно мы не попадаем, 20 декабря, день чекиста, прими мои поздравления. Я думаю, что когда будут звонки, еще как люди тебя поздравят.
Я всех коллег своих поздравляю. Всех я имею в виду. У нас же не просто 20 декабря. Это так традиционно, это был день контрразведки. А у нас еще есть праздник военной контрразведки, разведки. Так что вот, по-моему, 3 или 4 дня... У нас сплошные праздники.
Сплошные праздники, да?
Кровавые праздники.
Ага. Да. Но, так подожди, так 20 декабря получка.
А вот контрразведка просто хитрее, ближе к бухгалтерии оказалась.
А, понятно. Понятно. Но вообще 20 декабря, чтобы... ВЧК?
ВЧК, да, ВЧК. Поэтому тогда еще не было подразделений. Так, ну, они были, конечно, но слабенькие, выделенные в разведку, в контрразведку, военные по типу нынешнего ГУ. Знаешь? Ну, начало, это было начало, ведь начало. А потом дальше вот развились и до 4 минимум праздников дошли.
Дошли, да. Да. Так, с Перл-Харбором, собственно говоря, мы тоже разобрались. Скажи, пожалуйста, вот еще какой у меня вопрос к тебе. Японцы после того, как они раздолбали базу, они сделали все правильно? Или у них были какие-то возможности, которые они не использовали?
Ну, ты знаешь, это такой менталитет, даже, можно сказать, и японский, но больше всего, мне кажется, это островной менталитет.
Угу.
Они в своем понимании думали, что если они Перл-Харбор направят, что минимум пол Америки будет в шоке и в стрессе. И они же готовили, потом-то это же не кончилось все на морском театре.
Ну, конечно.
Потом американцы раздолбали и флот японский.
Ну, с течением времени, да.
А планы-то были. Самолеты атакуют, разносят, американцы все в шоке. И эскадры японских доблестных вооруженных сил торгаются в Америку.
Ну,
это вот такой стратегический у них план был.
Да, все кончилось.
Ради того, чтобы побомбить Америку.
Угу. Кстати,
Харбора. А были захватнические устремления?
Ну, еще бы. Да. Ну,
это для нас он кажется слегка смешным, да, такой менталитет, а для них это серьезно.
Угу.
Вот, а потерпев крах, они деморализованы были настолько, что до сих пор их там окучивают, я имею в виду в Японии.
Не, ну вот у нас, кстати говоря, об этом немного очень говорят. Но ведь после войны американцы были, когда они были уже победителями, они ведь Японию вывернули наизнанку.
Конечно, а как?
Они ее просто, вот там было насаждение, и, например, большое количество слов, у японцев не было слова «демократия», ты можешь себе представить?
Но это, и, вот это тоже их ошибка.
Вот, да, и поэтому по-японски «демократия» — «демокарасу».
Да.
Да.
Лень, это не только Япония, они же ту часть Востока, что-то одну Японию, что ли, накрыли? Все островные государства они покоцали, включая даже островную часть Китая, да? Вот.
Ну, тут, Тайвань, вот, да.
Я говорю об англосаксах всегда. Да, на сегодняшний день центр силы, ну и уже достаточно давно американцы, но я-то говорю обо всех англосаксов. Там и англичане, и португальцы, и французы, кто только не окучивал все это. А все это англосаксонская цивилизация долбала и осваивала.
Mm-hmm.
Так что не обижайте моих американцев. Вот.
Не, ну, там можно к ним по-разному относиться.
Все наезжают, они бедные ради мира на всей планете трудятся.
Да, но вот тут нельзя не признать, что постоянно, настойчиво и, вот, к сожалению, как мне кажется, с неплохими результатами.
Ой, результаты я всегда завидую им. Я англосаксам не кривлю душой, завидую. В этом плане, вот, да? В их настойчивости, в их непреклонности и поступательному движению.
И совершенно там, вот у меня такое впечатление складывается, что у нас там начинают, поймали их за руку где-то, ой, да, ну и что, ну провал, ну хорошо, наказали там кого-то, и пошли дальше, туда же.
Ну, вот мы такие. Вот мы славяно-угры вместе с тюрками и все, кто у нас здесь. Ну, это славяно-угорская цивилизация наша. Вот мы такие, Лень. Ну, что
да.
Здесь?
Да. Да.
Ну, захотелось нам чего там, лезгинку или кадриль какую-то в Париже станцевать. Или в Вене. И уйти.
Угу. Да.
Закончить, что мы не знали, что 100% Европа против нас воюет. А вот решили кого-то обелить, начиная с поляков и так, да?
Да.
А прекрасно знали. Информации было достаточно, что вся Европа подчинена цели на ликвидацию России.
Ну, там многие, конечно, эти негодные доводы, что да нет, да мы, да что вы.
Да ну, это мы сами для них придумали.
Скорее.
Нашими. Да, да, будем вашими, вот мы.
Да, 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 да.
А где? Тогда вы не виноваты.
А где почти
конечно,
вся...
после пожара и пипетка насос.
Да, конечно.
Вот. Ну, можно и сказать, не только пипетка. А дело в том, что если бы на 100 лет контрибуции обложили...
Ту же самую Восточную Европу хотя бы.
Вообще-то надо было по зубам давать американцам, и они бы в тот момент и согласились, и, ну, да, свой кусок бы получили, и Францию бы вообще. Ну, получается, кроме Англии, Англия вот не насчитывается ни полков, ни дивизий, даже рот, которые шли в эту войну, атаковали...
Ну, с немцами, которые были...
Не, а все остальные, так или иначе, хоть взводик, но выделяли.
Ну, выделяли,
там,
а...
Там в Люксембурге, там, копеечные.
Не, во Франции легион, вот это эсэсовский легион.
И то на их территории, там, хозяйничали немцы, они их просто не убивали местных. Или не так активно. Вот на 100 лет бы, я пипетку включаю, на 100 лет бы минимум контрибуции всех, блин. Американцы бы что-то начали там скулить, и американцам по зубам надо было дать, вполне в состоянии были. Вполне были в состоянии. И никогда бы американцы не поперли. Идите в Англию и там отсиживайтесь, американцы.
Ну а да.
Еще до третьего колена, то есть до меня. Вот пока я не умер, а я третье колено получаюсь, я должен был получать со всей вот этой вот территории...
Да, общественности.
Я деньги должен был получать, и государство должно было получать. И я, пока я не сдох бы, я бы хотел, чтобы они мне платили бабки.
Но в этом есть определенная логика, вот в твоих размышлениях.
А логика, она сработала. Почему-то израильтяне, да, сказали, ребят, ну вот все, теперь давайте. До сих пор же платят.
Да. Да?
Получается, до третьего колена.
Да, 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 я с тобой согласен.
В очередной раз кадриль в виде социализма внедренного станцевали в Европе. И
да, это, конечно...
Более того, все города, которые были под нашим протекторатом, а это как бы под нашим протекторатом были, да, под вот этим самым партией, да, социализма, мы им всем отстроили все.
Да. Да, да.
Все отстроили. Да. Даже Дрезден, который и Гамбург, который стерли с лица земли англосаксы, мы выстраивали.
Ну да, Гамбург уже они сами да восстанавливали, а Дрезден полностью.
Ну да, да, да.
Да.
Понимаешь, чем
да. Ну ты вообще сторонник краски. Я-то как раз...
Я сторонник справедливости, Лень.
Вот я даже...
Вот что американцы нанесли какой там ущерб по сравнению с нами. Японцев до сих пор, ну, понемножечку свою пользу, да?
Ну, так там же ведь...
А только Японии, что ли?
Нет, так в Японии же ведь...
Нормально все. И японцы-то как рады, и расцветают...
Но не, японцы же ведь у нас знают про две атомные бомбы, а до этого были ковровые бомбежки, зажигалки бросали, а Токио же деревянный город был,
ну,
практически.
Лёнь, это мы все знаем, и наши слушатели
да,
знаем.
Да, да.
Не понимаю.
Но
я
ты...
Наивен.
Ты...
где моя контрибуция?
Ну, я понимаю. Но это не ко мне точно. А я помню, как ты говорил, тебе задали вопрос, кто-то из слушателей, про какой-то эпизод афганской войны, по-моему, с нашими пленными в Пакистане. И ты сказал, что можно было там их выручить, а заодно ты еще сказал, и по Пакистану долбануть.
Ну, не надо было говорить, что мы по Пакистану долбаем. Краткую ноту, я имею в виду по времени выдержанную, обеспечьте неприкосновенность наших пленных и возврата их к нам. Они на вашей территории, доказательств было море, никто и не скрывал. Один раз сказать, второй раз. На полную глубину, каждый вот где мы знали, где находится.
Слушай, а...
Суператака и все.
Слушай, а ведь
понятно,
ты...
они могли бы большую часть убить, но так 100% погибло. Кого-то бы спасли, это уже политический шаг.
Да, это уже да.
И пусть бы Пакистан что-нибудь сказал. Тогда по самому центру, как сейчас Путин говорит, будем бить по центрам принятия решений.
Слушай, а...
Ну кто сдерживает? Одни, значит, могут, да, я про англосаксов.
Ну да, ну
они
да.
Они даже и без предупреждения могут хлопнуть. А мы-то что, откуда эта гуманность? Это же не гуманность. Это никакая не гуманность, Лёнь.
Да и... Серёз, ты там был, ты воевал. Ну, что я буду говорить? И то, что я скажу, что я тебя поддерживаю, ну, я тебя поддерживаю. Здесь как раз тебя послушать. Это, а не мои согласия с тобой.
Это моя старческая боль.
Ну да. Слушай, а ведь Джалалабад, он был от... Он, нет, был он до сих пор. Есть где-то, по-моему, километров 20 от пакистанской границы.
От границы 17 километров, что-то 400 метров.
Я боюсь тебе задать этот вопрос. Ты сколько в Афганистане провел времени?
Ну, в грязном почти 4 года, а в Чистогане 2 с лишним.
Два с лишним. А значит, скоро годовщина? Скоро ваши декабристы соберутся. А декабристы – это те люди, которые в составе двух групп «Гром» и «Зенит».
Ну, это операция «Кабул». Вот вся вот эта.
Да-да-да-да-да-да-да-да. Но уже об этом, Сереж, после новостей.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Итак, наш гость Сергей Шестов, ветеран группы специального назначения КБСР, «Вымпел». Сереж, значит, я не знаю, если ты скажешь, что ты не знаешь, ты не помнишь, или об этом еще нельзя говорить, это все естественно. Скажи, пожалуйста, можно ли предположить, что если вы там были в 17 километрах от пакистанской границы, что вы и в Пакистан заходили?
Ну, Лёнь, я, по-моему, признавал, что я там пару раз шлюндрил. Но это было... За это меня могли бы и к трибуналу призвать.
Так,
обстановка была такое обстоятельство, что надо было и на территорию Пакистана залазить.
Ну,
когда зверюгу преследуешь, он ныль.
А. Но ведь и ты, и вот те твои коллеги, с которыми я знаком, вот когда эти... они рассказывают о том, что... как они участвовали в событиях в Афганистане, вы же сами говорите, что если бы в то время об этом узнали ваши начальники...
Ну, для нас бы были достаточно плохие последствия.
Вот я об этом и говорю. И тем не...
приняли формулу афганцев с афганской стороны.
А, афганцев наших?
Да, и в Пакистане тоже афганцев. Афганцы говорят, мы не признаем линию Дюранда. Мы вас поддерживаем.
А, ну и все понятно. То есть линия Дюранда – это граница между Афганистаном и Пакистаном?
Да. Которую не признают афганцы ни с той, ни с другой стороны.
То есть пуштуны в данном случае?
Это не признаются. Племена, живущие по линии раздела, ага, не признают ее. А поскольку мы за народ были,
всегда,
мы не признавали ее. Мы, я говорю, вот такие вот ухари, как я.
Угу.
А если бы начальство высокое узнало, и то, они, конечно, знали, ну, раз нет последствий, то и нет наказания.
Угу.
Вот. А так бы, если коснулось, там бы о-о-о.
Если бы, не дай бог, всплыло.
В негативном плане.
Я понимаю. Ну, последствия.
Я проиграл, я отвечаю.
А, ну... Это вот, да. Да, но ты же ведь, ну, это уже известный факт, абсолютно это открытая информация, ты же ходил на переговоры. Начальство знало об этом или нет? Ну, с гранатой ты ходил.
Да, но я не единожды ходил. Правда, с гранатой один раз ходил. Потому что понял, можно и без гранаты.
Ага.
Но сначала-то мандраж-то какой. Вот. Она потом узнавала, ну, кулуарно.
А, то есть в порядке обмена, дружеского обмена информацией.
Я, будучи в Кабуле, а я там один раз в месяц появляться, командир, доклад учитываться,
угу,
еще нужно скрывать своего руководства.
Угу.
Ну, потому было бы, ну, как бы неуважение к руководителю, да, там.
Угу.
Ну, я так говорил, я так, виновен.
Виновен.
Обстоятельства.
Да, и когда узнаешь...
Это, за счет этого мы подняли тему. Это не мое, конечно, изобретение, не наше. А уже банды создавали.
Да, рассказывали об этом, да.
Да, когда мы уже повзрослели на афганскую тему, уже банды создавали. Это успешные действия с точки зрения оперативной деятельности были.
Угу.
Да и боевой неплохие были.
А, Сереж, что-нибудь, как ты думаешь, то есть, твое суждение, что-нибудь об этом известно? То есть, рассекретят или уже все?
Ну, мы с тобой рассекретили.
Что значит мы рассекретили? Это рассекретили совершенно в другом месте, по-моему, которого я никак...
Ты будет признано или нет?
Не признано. А, предположим, действие каскада, или потом уже это по-другому называлось.
Все, что можно сказали за эти долгие почти 40 лет.
Все.
Все, практически все, что можно. Угу. А некоторые вещи, даже мне, если скажут, рассказывай все. Дадут, я все не расскажу, Леша.
Не, ну ты же ведь все время, ты же иногда говоришь, ну, не помню я.
А это знаешь как, да, попади вот под бомбежку своих же. Конечно, многое забыл.
А ты тогда вообще, по-моему, еле чудом жив-то остался.
Ну, остался, видишь, я же лопачу.
Я же помню, по-моему, ты говорил, вот если бы по душманам, так как по нам тогда.
Ну, хорошее было представление.
Не, ну ты так и сказал. Ты сказал, что прямо, ну так точно он положил эту там бомбу, по-моему.
Он положил две.
Две.
Первая не взорвалась, и у меня в глазах вот эта огромная поляна желтая, это тротил был.
Ага.
И я здесь даже на мгновение не мерит. Они же одна за одной идут. А вторая, их две было на нашу, наши. А вторая уже все. Желтизна исчезла. В отключке. Но первая не взорвалась, она раскололась. Первая не взорвалась.
Это вот именно то, что называется дружеский огонь, да, сейчас?
Нет, они честно признали. Ну да, перепутали. Это сейчас называется дружеский огонь.
А у американцев у нас же все сейчас, у нас много чего берут оттуда.
По-американски дружеский.
Дружественный.
А?
Дружественный у нас это называется.
Оно у нас по-другому называется. Непроизносимое в эфире.
Я понимаю. Что непроизносимо.
Раздолбайство, только же.
Да.
Ну, неопытность, неподготовленные. Потом, как бы говорили, ну, вот они на первое бомбометание самостоятельное вышли, без инструкторов, да, ну, вот без старших.
Ну, приняли. Это тебе так объясняли, да?
Ну, да, а как-то же надо объяснять.
Ну, да.
Или штаб бригады, это был штаб, ну, правда, он по объему... Батальон был, да?
Да.
Вот. Ну, все равно считался, комбриг с нами был.
Угу.
Вот. Значит, это штаб бригады. Перепутать с локализацией какой-то бандитской группировки, ну, наверное, можно.
Да.
Высоко, Лёнь, был. Высоко.
Ну, Серёж. Хорошо, Серёж, ты не будешь возражать, если мы сейчас начнем вопросы радиослушателей? А, у меня к тебе вопрос, Серёж. Ну, малолетний один, ему уж аж 15 лет уже. Вот он тебя слушает, и сейчас он тебя слушает, а мне пришлось ему пообещать, что я этот вопрос тебе задам. Он говорит, как попасть в такое подразделение? Что для этого надо?
Какое подразделение сама найдет.
А, все. Я ему пытался это сказать, но я для него не авторитет в этих вопросах. Вот. А, то есть, как это называется, сами позовут, сами определят, нужен...
Из гражданской среды, да. А вот военные по линии Министерства обороны... Ну, даже МВД, да, а когда узнают, что есть такое подразделение, более, ну, как бы, более осведомленные, они просят, но они могут попросить только свое руководство.
А, понятно.
Понимаешь, да?
Понятно, понятно. Ну, вот. Какие ну, требования?
А мы, в частности, я ездили в те подразделения Министерства обороны, откуда нам надо было подыскать специалистов? Вот такой момент.
И а сколько...
Вот, пишу вам, возьмите меня. Теоретически можно в приемную ФСБ отправить письмо.
Ага.
Ну, вот практически вероятность, что сработает, есть. Ну, такая маленькая.
Я понял. А когда ты ездил, вот эти специализированные, скажем так, учреждения, сколько ты выбирал? Ну, просто соотношение.
Ну, в моем конкретном случае из 300 курсантов.
Но это курсанты-то были уже подготовленные, наверное, как-то.
Ну, естественно, подготовленные, да. Не первогодки. Из 300 выпускников, так правильнее будет сказать, подобрал 5, 6 сказали забери.
А, все, я понял. А они все прошли, они все попали потом в подразделение или еще отсеялось?
Ну, вот который 6-й, он транзитом дальше пошел.
А, все, понятно. Я понял тебя. Я понял тебя. Все, я уже, значит, это, обещание я сдержал. Вот. Я думаю, больше он мне таких вопросов задавать не будет, потому что ты повторил то, что я ему пытался сказать.
Ну, вот.
Все. Значит, и теперь Сергей Шестов чуть-чуть больше времени, чем обычно.
На 13 минут больше.
На 13 минут больше, нежели обычно у нас на это выделяется. Итак, ваш вопрос Сергею Шестову. Здравствуйте.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Здрасте.
У меня вопрос по Украине. Вот нет ли ощущения, что за последнее время влияние тех сил Запада, которые управляют соответствующими процессами там, на Украине, начинает как-то ослабевать. И инициативу в какой-то степени перехватывает Россия. И вот какие шансы у политики Кремля, что этот процесс в конечном итоге станет для Запада необратимым?
Не все так жестко. Просто-напросто англосаксы об этом уже давно догадались, что все, что они могли сделать реального, да, вот реального, уже все, уже потенциал выработан у них. Конечно, есть возможность последний выдох или вдох, как там сделать, начать прямые военные действия, в том числе и против России, против ЛНР, ДНР. Но это утопично, все понятно. И им больше достанется самим англосаксам. Там, кого потом в этом случае зацепит, хрен его знает. Вот. И они просто так, они пошли грамотно, медленно, на попятную.
А, ну, по крайней мере, как мне показалось, когда показывали всех четверых в Париже, то иногда президент Украины что-то говорил, а вот главы Франции и Германии, они как на него так смотрели.
Не, ну Макрон же прямо на этой конференции сказал, чуть ли не начал с этого. Это внутриукраинский конфликт. Он просто не так смел, как я. Он бы мог сказать, прекратите вести военно-полицейскую операцию. Как он может это сказать, когда он сам ведет эти военно-полицейские операции уже полгода? Не больше.
Хорошо. Следующий вопрос. Здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста, ваш вопрос.
Вот такой вопрос. Сегодня вы упоминали о лагерях для японцев в США. Я слышал такую легенду, что собирались делать такие же лагеря для немцев этнических, которые, ну, в США, но они решились, потому что те были хорошо организованы, достаточно богаты, вооружены, ну и политически влиятельны, как минимум, на местном уровне, на уровне штата. И, в общем, не решились или не получилось. И легенда это правда или нет?
Вот как-то
я так.
Вам
спасибо.
Как не помощник. Почему я знаю про Перл-Харбора? Потому что я инициативно, находясь уже на службе, не в учебных подразделениях, мне нравилось, я хотел смотреть обзоры, в том числе и обзоры по линии науки. И я вот забыл, я уже говорил, то ли это была докторская защищенная или кандидатская, посвященная именно Перл-Харбору, зрение контрразведывательной аналитики. Разведывательный, контрразведывательный аналитик. Вообще всем вопросам по теме Второй мировой войны, предвойной, после я вот так совпало. То, что ты у меня спросил, я это знал.
А Тогда у меня вот тебе какой вопрос. Слушай, а почему не было никаких на земле диверсионных операций? Японцы сочли, что это не нужно?
Они не могли этого сделать.
А, просто не могли.
Так эффективно, конечно. Не, они пухнуть могли там где-то.
Угу.
Заводик свечной подорвать, там какую-нибудь ферму спалить могли. Ну а как эффективное вторжение физическими силами, да?
На базу, да.
Да, да не только на базу. Я говорю, там было три объекта, два не буду называть.
Угу.
У них предусматривалось только воздушное с последующим морским десантом. В случае успешного решения вопроса, вот тогда бы они высадили, если успешного было все, морской десант.
Спасибо. Ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Да. Скажите, пожалуйста, какова была роль Израиля в афганских событиях, в начале этих событий? И второй вопрос, какие были отношения между этими музахидами и новыми властями Ирана в 79-м и последующих годах?
Понял. Пожалуйста. Спасибо.
Израиль официально и не отказывается. Он себя причисляет к англосаксонскому миру. За этим все. Политика, идеология, то-то. Но он прекрасно понимает, что в славяно-угорском мире он тоже не последнее место занимает. Напрямую переть против этой стороны, ну, глупо бы было Израилю, да? Поэтому он действует в модусе англосаксонского. Ну, а так заявляю, что да, мы вот там, Великое Отечественное и прочее. Ну, модус англосаксонский.
А
сомнений нету. И они принимали участие не личным составом, а я имею в виду там людской силой именно израильтян. Но вербовочная работа в банды, разведка в банды, а ведь это не только надо было в Афганистане, да, разведкой заниматься, по всему миру. Но акцент на афганские события, возможность влияния и прочее, прочее.
Ну, ты же всегда говорил, что если где-то заваруха, то там все спецслужбы мира.
Ну, мне конкретный вопрос задали. А так, да, каждая уважающая себя страна должна участвовать в более-менее солидной заварухе.
А еще был второй вопрос, это как в Иране же ведь примерно в то же время...
Да. То же самое. Как ни странно, у Израиля, и они тоже это не скрывают, они не афишируют, ну, когда у них спрашивают, очень сильная агентурная позиция.
В Афганистане ты имеешь в виду?
В Иране в данном случае.
А, в Иране. А Иран, когда вот в 79-м году был ввод войск, они же ведь чуть ли даже не инструкторов туда посылали.
Конечно.
Оружие, инструкторы, все
конечно,
это...
Конечно, конечно, да. Я еще раз говорю, это государство англосаксонского влияния, англосаксонского мира. Это англосаксонская... Цивилизация — это ведь не только англосаксы одни.
Ну, естественно.
Это и поляки, и израильтяне, я не знаю, там, венгры. Ну, вся эта вот добрая гвардия.
А когда вот там был каскад, иранцы, они за иностранцев-то считались наравне там с англичанами, американцами, предположим?
По Афгану ты имеешь в виду?
Да, да, да.
Конечно. Там были супермощные операции, да, ну, по типу вот то, что мне так надоело эта турабура, такие масштабные, широкомасштабные операции были. Там афганских центров отсидки, подготовки, беженцев, ну, или равное количество, чем в Пакистане, но никак не меньше, чем в Пакистане были.
То есть у них там
в
были...
В Иране.
Я, да, то есть в Иране были...
И они и сейчас там, афганцы, на той стороне границы с Ираном. Все там так и...
А осталось.
Живут, поживают, добра наживают.
А вот эти вот... американцы сейчас говорят, что они уходят из Афганистана. Но что-то слабо верится как-то.
Это англосаксонский мир. Как англичане говорят, что уходят, но вот что-то из этого...
Ну, уходят, прощаются, но не уходят.
Прощаются, но не уходят.
Ага. И так вот...
Цивилизация такая. Цивилизация, ребят. Такая.
Скажи, пожалуйста...
И меня вообще как-то даже не возмущать, я не могу понять. Чего мы на них наезжаем? Они нас не понимают. А чего они должны нас понимать?
А с какого рожна они должны к нам на шею бросаться?
Особенно, когда вот мы стали демократичными, открыты границы. Кто обратно... Вот вы себе представьте, сейчас пол Европы сюда переедет и будет говорить, мы хотим у вас здесь жить. Конечно, недовольны будут. Десятки миллионов туда, и в Америку, и в европейскую часть хлынули. Откуда удовольствие это будет?
Ну да.
И лезем с такой настойчивостью. Демократия, мы должны любить друг друга, еще и в засос желательным. С какого бодуна? Мы влазим в их цивилизацию и возмущаемся, что они нас не любят. Вопрос, а что вы так не любите азиатов, которые вот мы, ну, особенно Москва, да, говорит, да и крупные города Сибири, понаехали мне. Возмущаемся, что им здесь на каждой улице много...
Ну, кто-то возмущается, кто-то не возмущается, разные люди...
Я тебе говорю про общую тогда.
Да, да, я тебя понимаю. Я тебя прекрасно понимаю.
Лезть в другую цивилизацию и возмущаться.
В Афганистане американцы будут заменять свои регулярные там войска на...
Там уже
практически... Уже, да?
Они для фишки. Они уже на свои базы, ну, расселяют там ЧВК. Ну, в общем, что там ЧВК? Наемников, кого завербовали, того там.
Ну так ведь если...
У них план такой, оставить только военную полицию, контроль.
То есть контроль за этими ребятами...
Да, и возглавлять администрацию вот этих зон расселения, да?
Угу.
А так, ну сколько можно, Лень? 10 лет, 20 лет, ну 100 лет, что ли, там сидеть? Ни ту, ни ну.
Ну, да.
И хоть была торговля, товарообмен и прочее, вот и сидели англосаксы до последнего. А здесь-то что? Песок собирать, да гашиш. Ну и опиум.
Все. Ну оттуда же это соответствует действительности. Я читал в каком-то американском издании, по-моему, 93% мирового опиума сырца из Афганистана.
Их цифры я не знаю, это ты читал, я не читал.
Да, да, я говорю, я читал, но вот что прочел, то и сказал. Но это может соответствовать действительно.
Конечно, там, где легко, там и шпарят. Вот в Латинской Америке трудности возникли, да?
Ну, на границе с Мексикой и США ты имеешь в виду?
Нет, вообще по всей Латинской Америке.
А, ну.
Угу. В Колумбии и прочее. Как там эскобады, ну кто там...
Да их там полным-полно.
Приходилось вылавливать в Америке, заслуживать судей.
Ну, уже это, понимаешь...
Афганистане привез доллар, опиум взял на $1000. Легко, просто и все.
Даже так?
Конечно.
Угу.
Ну, Лёнь, ну ты бы полез в трудности, что ли?
Нет, я не люблю трудности.
Ну,
нет.
Вот так бы и мы с тобой бы этот опиум собирали.
Где?
Долларов у нас нет.
Где мы бы собирали?
А мы поехали в Афганистан и собирали опиум.
И собирали опиум.
Ну, денег нет.
Это что да, то да. Значит, я напоминаю нашим слушателям, в гостях у нас полковник КГБ в отставке Сергей Шестов, ветеран группы спецназначения «Вымпел». И еще один вопрос мы сейчас примем, а ответит Сергей уже после новостей. Ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый.
Огромное уважение к Сергею Шестову. Но у меня такой вопрос, уважаемый полковник. До каких пор наша страна будет терпеть геноцид нашего народа, который производится в так называемой Украине, когда обстреливаются мирные города?
Спасибо. Вот Спасибо. Все.
Я же говорил.
Ты подожди, после новостей.
Что там Украина?
Сереж, после новостей.
Я уже ответил. Как бы, да, по всем нашим освободительным войнам, которые вели.
Да.
Мы такие. Мы, славяно-угры, входящие у нас в состав тюрки, израильтяне, все неважно, кто живет на этой земле, мы такие, такая земля.
Серёж, после новостей тогда продолжим.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
У нас в гостях Сергей Шестов. Уже я не называю все твои регалии, потому что это долго, и там послужной список, это тоже долго. Но спасибо, что там приходишь в гости.
Да, Лень, позволь мне воспользоваться моментом.
Да, конечно, Сергей.
Значит, насчет опиума, это не призыв ехать и собирать опиум. Получит по больному месту, потом меня обвинит. Это раз, поэтому предупреждаю. И второе. Месяца 2-3 в одной прессе, появилась, что информация, наряду с общим изложением, что я участник штурма дворца.
Ты никогда об этом и не говорил.
Я наоборот говорил, что я не был в этом задействован, ну и как бы завидую этим людям. Так вот, если кто прочитает, ребят, я как бы страховку свою, я не участвовал ни в штурме дворца в этот период, я там не был.
Подожди, ты в 80-м в каскаде поехал?
Ну да, через определенное время после дворцового, кабульских дел.
Угу.
Появились каскады.
Слушай, а скажи, пожалуйста, вот те люди, которые, вот Гром и Зенит, две спецгруппы, которые штурмовали не только дворец, а принимали участие в этой большой операции. Кабул, да. Скажи, пожалуйста, все остались потом в спецподразделении вашем, или люди все-таки...
Нет, конечно, не все.
Угу.
Ну, разные... Столько времени прошло, это раз, когда выпил, появился. Ну, немного, но прошло достаточно время. Это раз. Второе. Семейные обстоятельства, ранения. Ну, там, ну, как бы, жизненные обстоятельства.
Угу.
Не могли все быть.
Но, собственно говоря, если кандидат не хотел идти в выпил...
Я же и не хотел в выпил сначала идти. Потом меня на второй день на ковер и пожурили.
Так, по-отечески.
В тебя родина вложила и прочее, а ты отказываешься от благородной миссии.
Ну, по-отечески так, да?
Да, но поскольку я был, извиняюсь, с бодуна слегка, я и дал согласие.
Ну, вы же тогда всю ночь сидели.
Мы праздновали отъезд.
Ага. Нет, Сергей, с моей точки зрения, он очень много не говорит, но тут я его не могу никаких претензий предъявить, но лишнего про себя, вот, то, чего не было, нет, чего нет, того нет. Сергей, скажи, пожалуйста, а операция «Кабул», все, больше про нее мы ничего не узнаем?
Ну, она называлась по-другому.
Она называлась по-другому, да.
Понял, что ты спросил.
Она называлась по-другому.
Что?
Про нее все, что можно, все сказано.
В принципе, да, без негативных и части позитивных деталей.
Понятно. Понятно.
Принципиально все.
Да, ну я просто вот когда я... людей вот увидел, которые в этой операции принимали участие, я поймал себя на мысли, что они все, вот с ними начинаешь разговаривать и понимаешь, что это неординарные люди, все до одного.
Спасибо тебе.
Ну, что вынес из общения с ними, то и говорю. Пожалуйста, вопрос Сергею Шестову. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Беспокоит вас Ивановна. Вот по такому вопросу. Однажды на земном шаре бушевало рабство. Скажите, правильно ли я поняла из передач, что рабство, первые рабы восстали против рабства, это Израиль. И второй вопрос. Была ли на земле демократия однажды? И она себя уничтожила или нет?
Все, спасибо большое.
Вы знаете, я, естественно, выскажу свое мнение. Я и близко с научной точки зрения, ну, современной или какой-то науке не подходил. А поймете ли вы меня или нет, события, произошедшие, вот произошедшее событие, через мгновение становится с большим количеством апокрифичности. Реальное событие практически сразу превращается в апокриф, в легенду. Дальше историческое время уходит, тем более легендарнее, апокрифичнее толкуются события. Понимаете?
Ну да.
То, что события были, было рабство, то-то-то, первое ли Израиль, или не Израиль, или где-нибудь на нынешней территории Байкала. Кто его, вот кто сейчас с достоверностью это может сказать? Ну да, над этим работают, пергаменты расшифровывают, еще что-то. Но апокрифов и легенд большая часть, чем истины.
Да не, ну, если мы в своей новейшей истории в некоторых вопросах вообще разобраться пока не можем.
Вот я еще раз говорю, события 91-го года, да?
Да.
Скажем, Белый дом.
Да.
Здесь же пошла искаженная информация. С одной стороны в одну сторону, с другой стороны в другую сторону. Сами вспоминайте, кто события. То убили 1500. Закопали в землю, унесли в подвалы, еще что-то. И вот как пошел, это с одной стороны. С другой стороны толковали Рудского. Авиация, я ваш брат, вы мои там соколы, летите, бомбите.
Это ты уже, подожди, это не 91-й, а 93-й ты уже говоришь.
Это неважно, я тебе говорю, любое событие, даже вот оно, которое прошло там мало-мало-мальски времени.
Да, сначала говорили про какие-то жертвы, 91-й год, я помню, потом выяснилось, что не так все как-то.
Поэтому надо, мне кажется, осознавать, что да, нечто происходило, земля зарождалась, формировалась, появились существа, и они развивались. Вот это вот почти истина.
Вот все-таки ты практик. Вот все-таки ты сугубый практик.
Иначе бы я сидел в архивах и ковырял.
Иначе бы ты рефераты писал.
Не кори меня.
Раз в неделю. Раз в неделю. Это нет. Это огромные скрытые потенциальные возможности. Давай, пожалуйста, ваш вопрос Сергею Шестову. Здравствуйте. Потише, пожалуйста, радио сделайте.
Здравствуйте, пожалуйста, Сергей. Это Александр, Москва. Вместе с вами входил в Афганистан тоже в январе 80-го. Ну, в составе уже там регулярных войск.
Ага.
Сергей, скажите, пожалуйста, могли бы вы сейчас вот сравнить операцию вхождения в Афганистан и действия спецназа в Сирии и в Афганистане, вашего? Это первый вопрос. И второй. Скажите еще раз. Ваши ребята, ваши спецы сейчас на Украине, они помогают украинской власти, те, кто остался по ту сторону границы?
Спасибо.
Вот лично я душой и сердцем помогаю. Да? Молюсь, если хотите, за них, по-коммунистически или там по-церковному. В этом плане вы некорректный вопрос задали, на который я... У меня нет ответа, и я его не знаю.
Нет, как это? Ответ у тебя есть. Я могу рассказать о том, что было в мое время, а сейчас я не знаю. Ты чего?
Ну, и так, да, можно сказать. Второе. Это совершенно две разные операции, действия в Афганистане и в Сирии. Они схожи во многом. И там пригласили нас, да? Но в Афганистане у нас не было никаких ни баз, ничего. А мы-то когда вошли, мы сразу на военно-морскую базу вошли. Понимаете, да, тоже подготовлено, как бы было историей, да, развитием.
Угу.
Мы не на пустое место входили. В Афган на пустое место входили. А в Афганистан мы входили с целью генеральной стратегической строить социализм. Здесь мы вошли, специально заявляем, что мы не пришли и не будем ни коммунизм, ни капитализм, ничего строить. Мы боремся с террористами. Вот в чем разница. По эффективности, конечно, современный эффект, да на подготовленное то, что я сказал, уже более-менее. Наши базы там не прекращались никогда. Ну, со времен создания их в Сирии. Конечно, эффективней. С таким-то нынешним вооружением. Вы не поверите, мы туда ввезли «Катюши» Второй мировой войны.
В Афганистан?
А? Да. И вооружали афганцев «Катюши». Я когда увидел его «Катюшу», я прям песню запел. И в работе ее увидел. Она так, зараза, ревет.
Но эффективно она работала?
Да нет, разлет-то у нее, дай бог, был. Может быть, когда какой-нибудь дивизион там, да, в ряд выстроится и огромную площадь накроет. А так, если одна палит, она, ну, как распыляет ракеты.
Ну да.
Только так. Страшно, страшно.
Да нет, ну...
Но эффективность у града, а тем более, если урагана или там буратино, ну, вот еще сейчас перечислять. Ну, на порядке, конечно, разница.
А когда ты видишь, ну, ты это называешь специзделиями, вот, ну, показывают же нас спецназ в Сирии, да. По сравнению с тем, что у вас было?
Конечно. У нас из боевой мощи вот такого малой группы, все бы, ну, гранатометы я не беру, был только в то время «Шмель».
А, все.
Я не артиллерийские залпы, вот это не это. А вот, допустим, группа идет, там, взвод, рота, там, да?
Угу.
А вот в пешем порядке, без техники. У них самое эффективное было «Шмель». А сейчас «Шмель» — это мотылек против нынешних систем такого порядка.
Все. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте. С днем рождения, товарища Сталина, на всякий случай, кто отмечает. Ну, а хотел бы спросить, у меня два вопроса будет. Ну, первый вопрос, не контактировали вы с мусульманским батальоном из нового города Черчикаго, 108-й микрорайон? И как они, ну, вот некоторые рассказывали, что все-таки после того, когда дворец Амина освободили, очистили, то сувениры высшему командованию загружались туда. И, в общем-то, Брежнев там получил кое-какие раритетные охотничьи ружья, ковры и прочее. Могло такое быть, не могло быть. Но так рассказывали срочники, которые там были, и которые потом остались.
Же, а? Спасибо, спасибо за вопрос.
Нет, ну, второй вопрос.
Да.
И
да,
сабли, второй вопрос. Кое-кто ковры. А?
Серёж, подожди, второй вопрос, а потом на оба сразу отвечу.
Да, а второй вопрос. Вот все-таки сейчас юбилей 80 лет проходит, и в другой бы стране, наверное, вспоминали бы, потери были сравнимые с англосаксами за последние 120 лет. Финская война, почему мы никак ее не присоединим? Это же и ближе, и лучше, и бывшая наша Российская империя. И почему мы так ее оставили? Почему мы как бы никак не влияем? И какие вот все-таки итоги этой войны трехмесячной, незнаменитой, зимней? Спасибо большое.
Спасибо за вопрос.
Ну, сразу тогда на второй. Это вы мне ответьте, а я по финской тогда вам отвечу. Какого хрена мы после Наполеона, когда его грохнули, ну, в смысле, раздолбали, мазурку танцевали? Какого хрена мы, когда в Австрию вошли, мазурку танцевали? Какого хрена мы восстанавливали у них с тех времен то, что порушили в ходе агрессивной войны, да, а мы освобождались от этого? Все потом мы восстанавливали. Это же огромные бабки. Вот мы такие.
Это
мы
да.
Вот исконно так делаем. Ну, обозримой истории. А на вопрос дворца, там не только дворец был, а другие.
Там много уже. Сколько объектов было, Серёж?
Ну, так скажем, полсуток на разграбление. Но не вульгарного.
Но подожди.
Что могли, прихватили. Что не могли, не прихватили.
Вот.
Но очень много вернули.
А во дворце Амина, ну, не высшее же руководство, если ему там что-то...
Конечно, нет. Но потом, Как вернули, когда понесли, вот, допустим, Иван Иванович, вот мы в тяжелых кровопролитных боях добыли, вот смотрите, какая сабелька.
Ага.
А один Иван Иванович говорил, ну ладно, оставьте там, повешу в спальне. А я знаю реальных Иван Ивановичей, который понял это, и чтобы не подставить этих офицеров на прокол, да, вот этих людей,
угу.
Он говорил, ну давайте, собирайте, собирайте. Собрали, да?
Угу.
Дело, считали, что о-о-о-о, да? А он им говорит, ребятки, зачем грабежом заниматься? Это уголовное наказание.
Ага.
Давайте-ка мы отвезем и скажем, что мы спасли вот это вот от разграбления. Разные Иван Ивановичи бывают.
Знаете? Да не, ну, когда вот такой Иван Иванович вместе со своими подчиненными...
Он спасал их.
Нет, так мало того, ну, это тоже, если покопаться в интернете, можно найти люди, которые могли в кабинете сидеть в это время, а они там,
ну, да,
с автоматами ходят.
Ты, вот, Гришин, у меня было несколько сабель, добыты в ходе кровопролитных боев.
Так.
У меня было несколько ржавых сабель, там, или как их назвать. Один был мультук кремниевый.
Это и... А.
Около... больше 2 метров.
Угу.
Вот моя добыча была.
Угу.
Ну, я так там все в Афгане и оставил. Ну, позориться, ну, ребят, ну, вроде так, глазки горят, ну, мужик там с таким мультуком выйти, да, там, похвастаться. А потом, когда время проходит, идет, и думаешь, ну и что? Геморрой на все места заработать? Я их просто выбросил.
А, ну...
Выбросил в реку Кабул.
А, подожди, ты же рассказывал, у тебя какая-то мелкашка была там.
О, это моя любимая была, американская многозарядная, через приклад заряжалась.
Угу.
То ли 12, то ли около 20. Ну, весь приклад.
Да.
И вот полуавтомат.
Угу.
Справилась мне. Я с ней... Дня 2 даже спал.
Ох, тогда действительно, ну, видать, нравилось.
Еще там 30 лет, там слюни текут. Ну, все, я в Кабул все выбросил. Все. Ну, чтобы врагу не доставало.
Ну, это все понимают. Пожалуйста, ваш вопрос Сергею Шестову. Здравствуйте.
Добрый день.
Здрасте.
Сначала вопрос, вернее, вопрос по репарациям. А сначала реплика той женщине по поводу свободы любви израильтян. Хочется ей напомнить, что Ветхий Завет Библии – это всего лишь миф, который подтверждают сами израильские археологи, которые копают там 70 лет и ничего выкопать не смогли.
А о чем я только что говорил, что все миф, апокриф и легенда?
Ну, правильно. Теперь хочу по поводу репараций, с которыми я тоже с вами согласна, по крайней мере, в этом вопросе. Хочу просто напомнить цифры. Есть существуют официальные цифры, которые говорят, что выплаченные Германией репарации составили всего 12,3% величины прямых ущербов. И 4,4%, и 4,4% объема всех ущербов, понесенных Советским Союзом в годы войны от фашистской Германии и ее союзников.
Да, спасибо.
Это, да,
спасибо.
Извините, что влез в разговор, но отвечаю. С моей точки зрения, вот вы говорите 12, там 4%. В минус, я вот не знаю, сколько процентов в минусе страна осталась, это да. Какая там репарация? Для виду повывозили старье всякое. Ну, нужное, конечно, да, хоть там что-то. Поэтому я крайне не согласен с линией партии. Давайте строить социализм там.
Да нет, это...
Здесь я поддерживаю англосаксов.
Не, ну как англичане? Они принесли демократию в Индию.
Я не англичан, англосаксы.
Они принесли демократию в Индию в 19 веке.
И
индусы...
до сих пор сосут.
Ну, это бог с ним. Но разные там драгоценные камни, некоторые говорят, даже в короне британской присутствуют.
Лёнь, ты мелко рассуждаешь. И вот драгоценные камни, ты понимаешь, это, ну, мне, ты извини меня, но мелковато. Ну, драгоценные камни, ну, музей.
Нет, музей, я имею в виду, а мы что, Дрезденскую галерею вернули обратно?
это да.
Я к этому. Я только к этому. А эти все египтяне какие-то там, индусы, они что-то там, вы нам бы отдали, а те говорят, а что вы это о чем? Ну, ладно. Пожалуйста, ваш вопрос Сергею Шестову. Здравствуйте.
А Леонид?
Да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Пользуюсь случаем, уважаемый Сергей, на прямой связи, да?
Да, да, он слышит все.
Накануне 20 декабря, Серега меня поймет, я думаю, товарищ полковник.
Да.
Саров 93, голос легендарного Арзамаса 16 в прошлом. Поздравляю с наступающим праздником профессиональным. Желаю крепчайшего здоровья, такого же крепости духа, а самое главное, правильных действий в ветеранском патриотическом направлении.
Спасибо.
Я помню.
Арзамас. В следующем году будет 40 лет Олимпиады. Как мы ее успешно провели? Ни одного теракта. Это вам не Мюнхен 72. Сергей, я думаю, меня правильно поймет.
Спасибо.
Спасибо.
Слушай, а ты... Вот меня просто... Опять же, можешь отвечать. Не сочувствуешь, нужно мне отвечать. А ты на скольких был наших советских атомных электростанций с целью обеспечения безопасности объектов?
Правильнее будет так. Я был первый, но со своей группой, естественно.
В Сарове?
После Чернобыля сразу же на второй или третий день работал.
Угу.
На двух.
На двух, подожди,
мы первенцы были, впервые в таком масштабном и глубоком понимании проблемы. Вплоть до реактора.
Я все понял. Все.
Вплоть до закрытой зоны реактора.
Ага. Ну, пожалуйста, ваш вопрос Сергею Шестову. Здравствуйте.
Алло. Здравствуйте.
Да.
Евгений, Москва.
Пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, вот по поводу Украины. Вот такое впечатление, что США там проводят большую работу, а Россия как бы пустила все на самотек. Вот там запрещают, допустим, русскоязычные школы со следующего года. Вот что вы об этом скажете?
Ну, это, мне кажется, я понял вопрос. Это кажется мне чуть-чуть упрощенное, что мы бросили все на самотек. Если бы все на самотек, не было минимум Крыма. Значит, не совсем на самотек, да? Ситуация с Донбассом... Нет, не на самотек. Формы и методы работы наши и англосаксонские разнятся. Но я с первых дней, и Леня не даст соврать, по радио сказал, англосаксы победили.
Да, это я подтверждаю.
Только тем, что они схлестнули два славянских народа.
Ты сказал, колоссальная победа англосаксов, им удалось стравить два славянских народа. Да, это я подтверждаю.
Ой, сколько будем выбираться? Ну, по мне так можно было устроить это коротенько, но поэтому я в деревне, на телефоне, а другие занимаются государством. И это правильно.
Угу. Последний вопрос Сергею Шестову. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. По современности вопрос, ответ можно да, нет. Офицер спецслужбы сейчас дело завел на Трампа. Выступал в Конгрессе, построил там Конгресс, все перед ним на цыпочках. Ну, у него медали Конгресса имеются, он боевой офицер, выходец из бывшего СССР. И хотелось бы узнать, как вот дальнейшая судьба, настолько он честный, что довел Трампа до импичмента, уже два пункта принято. Как дальнейшая судьба у таких честных людей? Спасибо.
Лёнь, расшифруй насчет...
Короче, там, про импичмент это надо американиста звать, потому что я там свои дилетантские познания не собираюсь демонстрировать. Один из персонажей, которые принимают деятельнейшее участие в загоне Трампа, скажем так, он, там, офицерская честь, американская офицерская честь, и, я так понял, в вопросе есть беспокойство за его судьбу. Вот что с такими людьми обычно бывает?
Я так понял, он же американец, да?
Да, хотя да, и... да, 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 да.
Хотя и российского, там, украинского.
Ну, какого-то происхождения. Да.
Этот, да?
Да, 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 да. Думаю, что да.
Военная контрразведка Америки в данном случае ничем не хуже нашей. Она занимается агентурно-оперативной работой среди военного состава. Я предполагаю, завербованный, дали задание.
И он его выполняет.
Снабдили, если он не сам первоисточник добычи этой информации, снабдили информацией. Это, ну, назовем так, спецоперация. И вперед, давай, докладывай.
Сереж, огромное тебе спасибо. Я очень доволен, что ты согласился больше времени, чем обычно, отвечать на вопросы. Сереж, еще раз с праздником, здоровья. Ну, все. Все будет нормально. Услышимся в следующее воскресенье. До свидания.
Программа Леонида Володарского.